Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире наша постоянная передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, я думаю, что наши дорогие радиослушатели сегодня с удовольствием послушают передачу про лишние звуки в словах. Насколько они лишние.
Да, Валентина Федоровна, сегодня я хочу предложить тем, такую орфоэпическую. Напомню, что орфоэпия – это раздел науки о языке, который говорит нам о том, как соблюдать произносительную норму. И вот сегодня я предлагаю поговорить об ошибках вот какого рода. Вот люди говорят «константировать» вместо «констатировать», или «подскользнуться», «подскользнуться» вместо «поскользнуться», или «будущий» вместо «будущий», «инцидент» вместо «инцидент». Вот эти звуки, давайте так условно с вами назовем, ну, такими лишними, ненужными звуками. Да, собственно говоря, почему условно? Так оно и есть. Этих звуков не должно быть в этих словах. Лингвисты называют эти звуки эпинтетиками. Сегодня будут некоторые термины, но пусть это не отпугивает наших радиослушателей. Каждый термин я постараюсь пояснить. Итак, эти вставные звуки, эти вставленные звуки, у нас это звук «д», как в слове «подскользнуть», вернее «т», потому что «д» — это буква, оглушается и звучит «т». Это звук «э», «н» в слове «константировать», «констатировать». Это согласный «йод», «и» в слове «будущий» вместо «будущий». И вот эти самые эпинтетики, а само явление фонетическое, о котором мы сегодня будем говорить, называется в лингвистике «эпинтеза», «эпинтезой». В переводе с греческого «эпинтеза» означает «вставка». Значит, вот мы говорим об этих ненужных вставках. Эпинтеза, поясню этот термин, это добавление в слово некоего звука, который не влияет на значение слова, однако он, этот звук, искажает звуковой облик слова и орфографический облик слова, потому что часто такое неправильное произношение получает отражение и на письме, и наверняка вы видели, как некоторые люди так и пишут «будущий», «инцидент» и так далее. Бывает так, что вот эта вставка звука получает статус нормы и закрепляется и в произношении, и на письме, я о таких случаях скажу. Но в целом ряде случаев это все-таки остается ошибкой и орфоэпической, то есть произносительной, и орфографической, то есть вот такой на письме, когда мы пишем на письме с ошибками, делаем ошибку на письме. Ну вот я сейчас хочу сказать о том, привести примеры того, как эти самые эпинтетики, эти вставки, получили закрепление и в произношении на письме. Например, вот для русского языка не характерно так называемое зияние. Зияние, то есть скопление гласных, когда два гласных звука стоят рядом. И в этом
два
случае
гласных
два гласных два стоят гласных рядом. Ну вот, например, слова Италия, Индия, Персия. Если мы их видим, как они латиницей написаны, Италия, Персия, Индия, там скопление гласных звуков ИА. И поскольку я сказала, что для русского языка не характерно это зияние, это скопление двух гласных звуков, то происходит вставка согласного йод. И мы говорим Италия, Индия, Персия, и пишем Италия, и буква Я, которая скрывает в себе, содержит в себе два звука йод и А, Индия, Персия и так далее. Интересно, что вот, например, в словах «встреча» и «встретить», «встреча», «встретить», согласный «т» тоже по происхождению такая вставка, такая эпинтетика, потому что слова «встреча» и «встретить» — это слова, этимологически связанные со словом «сретенье». Мы знаем праздник «сретенье», это праздник встречи маленького Иисуса Христа, которого Дева Мария принесла в храм с богоприимцем Симеоном. Что мы празднуем в Сретенье? Именно эту встречу. Но в Москве есть улица Сретенка, вероятно, название улицы возникло так, потому что на этой улице находился храм, освященный в честь 12-го праздника Сретения. Фамилия Сретенский. И в древнерусском языке было слово «сретати», что значит «встретиться». Так вот, эта вставка согласного «т», между звуками «с» и «р». Вот это как раз та самая эпентетика, которая закрепилась и в произношении, и на письме. И повторю, что слова «сретение» и «встреча» — это слова, которые этимологические родственники. Почему возникает? Ну, я думаю, Валентина Федоровна, нам всегда интересно не только сказать о том, как неправильно говорить, почему нельзя там говорить «константировать» или, скажем, почему нельзя говорить «инцидент». Это да, это важно сказать. Но мне всегда кажется, может быть, я ошибаюсь, что интересно также понять, а почему эти ошибки возникают,
а почему они происходят. Почему появляются эти звуки?
Да, да. Лишние. И вот я думаю, что сегодня мы можем какие-то объяснения этому процессу дать. Эти вставки возникают потому, что таковы особенности нашей артикуляции. Артикуляция – это работа органов речи, направленная на произнесение звуков. Ну, многие люди просто говорят, не задумываясь о том, что такое артикуляция, где образуются звуки во рту. Но если задуматься, то каждый лингвист вам может охарактеризовать звук. И с точки зрения того, где он образуется, и с точки зрения того, как он образуется. Ну, например, согласный «д». «Д». Чтобы произнести согласный «д», нужно кончик языка, переднюю часть языка, упереть в верхние зубы. Образуется смычка. Потом эту смычку нужно взорвать струей воздуха. И при этом сделать так, чтобы голосовые связки дрожали. «Д». И получится у нас звук согласный по месту образования переднеязычный зубной, а по способу образования смычно-взрывной и звонкий. Если же я использую то же самое место образования и тот же самый способ образования, но выключу голосовые связки, у меня получится какой звук? Т. Да? Такой же, только глухой. Вот эта работа органов речи называется у нас в нашей науке лингвистики артикуляцией. Так вот, всегда, хотим мы того или нет, наши органы речи стремятся к такой удобной артикуляции, при которой нам придется затратить наименьшее количество усилий. И даже говорят, но, правда, не все с этим согласны, что в языке действует закон экономии речевых усилий. Мы всегда стремимся экономить наши речевые усилия. И вот в области артикуляции то же самое. Ну вот посмотрите, в просторечии мы можем услышать такое произношение: какава вместо какао, вот так бабушки неграмотные говорят, радиво вместо радио, собственные имена: Ларивон, Родивон, Левонтий, в то время как правильно говорит Ларион, Родион, Леонтий. Почему это «в» сюда? Как оно здесь возникло? Ну вот потому, что человек стремится к удобной артикуляции. Неудобно говорить «ао», «какао», «радио». Я уже выше сказала о том, что это зияние не характерно для русского языка. И вот вставляется этот звук «в», и получается «какао», «радиво», «ларивон», «радивон», «ливонтий». Очень часто в роли такой эпентетики используется также согласный «йод». И вот, не знаю, вы слышали или нет, в просторечии такое произношение: скорпион вместо скорпион, фиалка вместо фиалка, шпион вместо шпион. Вот здесь тоже на месте зияния скорпион, ИО, шпион, ИО, фиалка, ИА. Вот на месте стечения этих двух гласных между ними вставляется согласный звук йод. И получается вот это самое явление эпентезы, вставки «скорпион», «шпион», «фиалка». Очень часто вставляются взрывные звуки, согласные «д» и «т». Ну вот также бабушки некоторые говорят «ндрав» вместо «нрав», «у него такой суровый ндрав», да? Или «фу, какой страм» вместо «срам». Ну вот тоже, если разобраться, почему эти звуки возникли, то ответ будет такой. Рядом стоят два согласных звука, которые имеют некоторое сходство. Ну, например, в слове «нрав» соседствуют звуки «н» и «р», оба сонорные, вот это их сближает. оба они длительные, я могу произнести «нррр», протянуть эти звуки, вот они называются длительными. Но, наверное, это не очень просто с точки зрения артикуляции, ну, для человека, который не привык рефлексировать, и он идет по пути наименьшего сопротивления. И между этими двумя плавными звуками длительными он вставляет мгновенный взрывной звук «д», и получается у него он «драв». То же самое в слове «страм» вместо «срам».
Ну, часто говорят, простые люди вот часто.
Да, конечно, простые внимание, люди,
что
да,
они упрощают. Так. Простые люди упрощают.
Простые люди упрощают, потому они и простые. Да, это хорошо вы сказали, но я должна заметить, Валентина Федоровна, что не только простые люди допускают такие ошибки, потому что и в речи людей, которых мы никак не можем отнести к так называемым просторечникам, мы можем услышать такие неправильные огласовки слов, как «имплантант», в то время как правильно говорить «имплантат», без всякого этого вставного «н», «компрометировать» вместо «компрометировать». Ну, про инцидент и «констатировать» я уже сегодня неоднократно сказала. Ну, что же здесь происходит? Что происходит? Я думаю, что мы можем указать как минимум на три причины. Ну, первое, о ней мы уже начали говорить, это вот то самое удобство артикуляции.
Да, удобно так да, говорить человеку.
Удобно так говорит
он, да.
Да. И это явление называется расподоблением звуков. Какие-то подобные звуки расподобляются. Лингвисты этот процесс фонетический называют диссимиляция. Диссимиляцию расподобляю. Ну вот все эти примеры, фиалка, ларивон, шпион, какао, это вот как раз результат этой самой диссимиляции. И мы уже сказали, два похожих звука стоят рядом, произносить трудно, мы нивелируем, как бы нейтрализуем это сходство и вставляем звуки другой природы. Ну вот скажем в слове «имплантат», имплантат. Рядом стоят два одинаковых абсолютно звука «т» и «т». Имплантат.
Между прочим, я это даже вижу и в написании. Имплантант.
Ну да, пишут.
Да,
часто,
сейчас
да.
Это уже перешло да. На письмо.
И, ну, на самом деле это неправильное
имплантат.
Написание. Да, имплантат. И вот перед этим «т» последним вставляют согласный «н».
А
и получается
чего?
Имплантат. Потому что удобнее, диссимиляция, потому что расподобление, говорить. Потому что соседствуют два звука. ТТ, ну, это трудно с точки зрения артикуляции. И вот для этой самой диссимиляции, то есть для расподобления звуков, имеющих сходство, одинаковую природу, а иногда и тождественных, как в нашем случае, вставляется совсем звук другой природы. Между двумя взрывными «т», глухими, вставляется сонорный согласный «н», не взрывной, не смычный, а вот как раз-таки длительный звук. Вторая причина, на мой взгляд, может быть вот так определена. Это народная этимология. Иногда причиной подобных ошибок бывает народная этимология. Что такое народная этимология? Ну, во-первых, этимология, этимос – это истинный, а логос – это учение. Этимология, мы как-то уже говорили об этом в одной из наших передач, это наука об истинном происхождении слова. То есть, когда мы хотим понять, почему окно называется окном, потому что око, это так, окно и око, этимологические родственники. Или почему монета называется копейкой, потому что когда-то на ней было изображено...
Копьё.
Да, Георгий Победоносец с копьем. Вот это этимология. Почему, ответ на вопрос, почему это слово, вот именно такое слово, почему мы так говорим. А вот народная этимология – это не научная, а ложная этимология. Человек стремится интерпретировать слово, вернее, значение слова, опираясь на лексические ассоциации, которые ему доступны. Ну вот, если помните, у Лескова в его «Левше» очень много примеров такой ложной, ненаучной, народной этимологии. Там у него рассказчик, который ведет повествование об этом «Левше», говорит «гульвар» вместо «бульвар», потому что «бульвар» — это что-то непонятное, а вот «гульвар» — понятное, там гуляют.
Гуляют.
Или микроскоп он называет «мелкоскопом», потому что мелкоскоп – это прибор, в котором можно что-то, нечто мелкое, да, можно рассмотреть. Ну и, конечно, примеры такой народной этимологии встречаются и в детской речи в очень большом количестве. Например, ребенок видит жука и говорит: «Мама, смотри, какой большой ползук». Ну, жук и ползук, да? Ползук, потому что он,
вроде,
да, потому что он ползет. Ну, вот это я проиллюстрировала понятие народной этимологии. Ну, а теперь давайте вернемся к нашим примерам. Итак, вот почему некоторые люди говорят не «констатировать», а «константировать».
А слово «Константин»?
Да, да, конечно. Они, вероятно, усматривают здесь некую близость, родство со словом «константа».
Угу.
Константа, ну, Константин, кстати, тоже это связано со словом «константа», потому что константа,
да,
это нечто постоянное, а Константин — это сын постоянного человека, ну, что-то вот в таком роде.
В переводе, да?
Да, в переводе. Итак, константа — это постоянная величина. А что такое «констатировать»? Ну, открываем словарь. «Констатировать» — это установить, устанавливать, отмечать несомненное наличие чего-либо. Итак, там постоянная величина, а здесь несомненное наличие чего-либо.
Тоже,
конечно, смысловая,
да,
близость есть, однако происхождение этих слов разное. Слово «константа» — это происходит от латинского «констанс» — постоянный, неизменный, а слово «констатировать» — от французского «констатасьон», которое тоже образовано от латинского слова, но уже другого — констат, быть известным. Так что как будто бы внешнее сходство есть, но здесь вот это наше стремление этимологизировать эти слова, оно было ошибочным. Слова заимствованы из разных языков, и, в общем-то, нельзя их отождествлять. Повторим, что константа — это от латинского «констанс» — постоянный, неизменный, а «констатировать» от французского «констатасьон», что означает, может быть, «известный». Вот как-то так можно перевести. Интересно порассуждать, мне кажется, и порассуждать о слове «юрисконсульт». «Юрисконсульт», Валентина Федоровна, наверное, вы замечали, что некоторые говорят не «юрисконсульт», а «юрист-консульт», и даже пишут «юрист-консульт». Ну, потому, вероятно, что в этом слове «юрисконсульт» они узнают слово «юрист», да, и «консультация».
Консультант.
Юрист, который консультирует, кажется логично назвать его «юрист-консультом». Но, однако, «юрисконсульт» возникло не в результате сложения слов «юрист» плюс «консультант» или «консультировать», а в результате заимствования из латинского языка «юрис консультус». И пишется даже в латинском это слово через дефис «юрис консультус». И поэтому в русском «юрис консульт», а не «юрист консульт». Ну, это я хотела показать, что иногда ошибки продиктованы нашим желанием, ну, как бы заглянуть во внутреннюю форму слова, объяснить его подлинное значение, опираясь на наши, ну, известные нам такие лексические ассоциации. Ну, то есть, как бы опираться вот на эту самую ложную ненаучную этимологию.
Вот слово «конфиденциально».
Конфиденциально.
Конфиденциальный,
да.
То есть тут не надо никаких,
ничего,
так,
да,
сказать, убирать звуков, да?
Да, конфиденциальный. Вот, и теперь еще мне хочется сказать о слове «дикобраз». Тоже интересные, я думаю, будут наблюдения у нас с вами. Смотрите, я замечала, и наверняка многие тоже наши радиослушатели, что слово «дикобраз» нам хочется произнести так – «дикообраз».
Да.
Даже некоторые так пишут.
Да,
«Дикообраз».
Дикий образ.
Дикий образ, действительно. Это зверь дикого образа, дикого вида.
Страшно, такими с иголками, да.
Да, и почти с уверенностью можно сказать, что слово «дикобраз» образовано от прилагательного «дикообразный», то есть такой, который имеет дикий образ, дикий вид. Образовано это слово путем сложения двух основ «дик» от слова «дикий» и «образ» от слова «образ». Но мы знаем, что когда сложное слово образуется, то между этими двумя основами вставляется соединительный гласный «о». Ну или «е», ну «е», но в нашем случае «о», потому что твердые согласные. Вот, и действительно должно бы быть «дико» и плюс «образ», «дикообраз». Однако... В нашем языке есть такое явление, как гаплология. Как гаплология? Гаплология – это удаление одного слога из двух одинаковых. Mm-hmm. Ну, чтобы было понятно, я приведу примеры. Вот, скажем, есть слово «знаменосец». А ведь преобразование этого слова, скорее всего, было «знаменоносец», mm-hmm. то есть тот, кто носит знамена, «знаменоносец». Но один слог «но» упал вот в результате гаплологии, получился «знаменосец». То же самое в отношении слова «минералогия», такая наука «минералогия». Но ведь логично было бы назвать эту науку минералогией, наука о минералах. Но вот гаплология здесь сыграла свою роль, и один из одинаковых слогов упал, и получилась не минералология, а минералогия. Но вот так же и в слове «дикообраз» произошла гаплология, один слог «о»
выпал,
и получился «дикобраз». Поэтому нужно и говорить «дикобраз», и писать «дикобраз», и никакого здесь «о»
дикообраза не должно быть.
Быть. Да. Это вот как раз лишний звук, который, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но вот возникает в результате народной этимологии желание объяснить структуру, звуковую структуру слова и, ну, в целом состав слова вот причинами истории его образования. Ну и, наконец, я думаю, что в ряде случаев такие ошибки, вставка лишнего звука обусловлена так называемой гиперкоррекцией. Гипер, что такое слово гипер? Гипер – это значит, да, сверх, чересчур. Человек так хочет сказать правильно, так хочет написать правильно, что правильное принимает за неправильное, а неправильное за правильное. Но вот я замечала, когда студентов учишь, бывают у нас занятия по нормам ударения, и когда они делают для себя открытие, что, например, нужно говорить не мизерный, а мизерный, не облегчить, а облегчить, не включим, а включим, когда они это впервые узнают, то у них что-то происходит такое, что когда их просишь прочитать слова, они начинают там, где они правильно раньше ставили ударение, делать их неправильно. Вот. Получается очень смешно. Ну вот раз Наталья Александровна сказала, что оказывается то, что мы считали правильным, неправильно, нужно говорить не мизерный, а мизерный, и, предположим, не мастерский нужно говорить, а мастерский, то теперь они уже в результате вот этой гиперкоррекции начинают...
Начинают говорить, что неправильное ударение ставят.
Неправильно. Ну вот это природа гиперкоррекции, то есть желание сказать правильно и написать правильно, а в результате получается все наоборот. И вот мне кажется, что неправильное произношение, вставка лишних звуков, и эта вставка и на письме отражается, как раз бывает результатом гиперкоррекции. Например, люди говорят, он дал ему подщечину, и пишут подщечина. На самом деле он дал ему пощечину. Или какой у тебя красивый подчерк. И пишут подчерк.
Точно.
Или не надо надсмехаться, в то время как правильно говорить и писать насмехаться. Я подскользнулась. И пишут подскользнуться, в то время как надо говорить поскользнуться.
Поскользнуться, да.
Ну вот про будущее мы уже говорили, про несведущее еще скажем, про путешествовать. Здесь, наверное, еще срабатывает гиперкоррекция. В чем проявляется? Что человек помнит правила о непроизносимых согласных, типа праздник, лестница. И вот он думает, что вот и здесь, наверное, тоже это есть. Путешествовать, ровесник вместо ровесник, учавствовать вместо участвовать, явство, кушанье вместо яства. Вот. Ну или даже говорят и пишут светопредставление вместо светопредставления. Итак, давайте будем говорить правильно: не инцидент, а инцидент, не имплантант, а имплантат, не конкурентно способный, а конкурентоспособный. И будем также избегать и других ошибок, о которых я сегодня вот так кратко хотела рассказать.
А Наталья Александровна, вот мы с вами поговорили о том, как говорить, о том, как писать и произносить правильно. Но вы давно у нас давненько не были, и хотелось бы узнать еще и то, как живет Миссионерский институт сегодня, какие новшества, какие события происходят.
Ну, у нас очень такая интенсивная и насыщенная жизнь, мы не скучаем. У нас, вы знаете, Валентина Федоровна, что реализуется направление подготовки бакалавриат, теологический бакалавриат. Теперь уже мы получили государственную аккредитацию, церковную аккредитацию. Мы церковный вуз, который выдает дипломы установленного образца, это, как раньше говорили, государственного образца, то есть такие дипломы, которые признаются государством. Диплом бакалавра теологии. Теология – это богословие, то есть у нас православные христиане получают богословское образование, и мы принимаем верующих православных христиан. За эти годы они основательно воцерковляются, узнают основы своей веры и духовно просвещаются. И поэтому вот эти три задачи – духовное просвещение, богословское образование и воцерковление – это, так сказать, наш девиз, наша миссия. У нас две формы обучения – вечерняя и заочная. По вечерам студенты занимаются три раза в неделю, с 6 вечера до 9 вечера. Ну, а заочники работают дистанционно и приезжают к нам на сессию два раза в год, в январе и в июне. Принимаем мы как на базе среднего образования, такого школьного, так и на базе среднего специального или высшего образования. Те, кто к нам хотел бы поступить, имея диплом о высшем образовании или среднем профессиональном образовании, те должны сдавать при поступлении в наш институт три экзамена вступительных: история за школьный курс, обществознание за школьный курс и русский язык изложения. А те, кто имеет только аттестат, они должны предоставить нам результаты ЕГЭ по тем же самым предметам: по истории, по обществознанию, по русскому языку. Обучение в нашем институте бесплатное. Ну, конечно, бесплатного ничего не бывает, оно бесплатное только для студентов, а на самом деле за их обучение платит епархия. И поэтому мы говорим о том, что оплату производит юридическое лицо, не физическое лицо, а юридическое лицо. Ну, я думаю, что в наше время получить второе высшее образование бесплатно, это такая возможность предоставляется очень редко, и вот в нашем институте такая возможность есть. Если люди интересуются богословским образованием, если их интересует вот именно это направление подготовки, то они могут позвонить к нам в институт по телефону 269-30-36, код города 343, или пойти на наш сайт, на сайт Миссионерского института, там есть подробная информация для абитуриентов, и прочитать, какие условия поступления. Есть у нас там же и такая возможность задать вопрос онлайн и получить на него ответ. Ну, то есть написать вопрос и потом ждать, когда мы напишем прямо на сайте ответ на вопрос этого человека. Но кроме того, вот в этом году, последнее время, мы развиваем также в нашем институте и дополнительное профессиональное образование. Это значит либо курсы повышения квалификации, или курсы профессиональной переподготовки. То есть можно прослушать лекции и выполнить ряд контрольных работ и получить диплом теолога или педагога за 3-4 месяца. То есть такой вот экспресс, такая подготовка. А также можно пройти краткосрочные курсы повышения квалификации. Вот у нас уже есть такие курсы, действуют, и уже есть выпускники. Вот даже все знают, такого известный у нас есть православный психотерапевт Вячеслав Боровских. Да?
Есть, есть.
Вот. И он у себя в Фейсбуке написал: «Друзья, поздравьте меня, я стал теологом». Вот он у нас прошел курсы профессиональной переподготовки. «Я защитил мою выпускную работу на отлично, я получил диплом теолога». Ну вот человек 3 месяца проучился и получил квалификацию. Переподготовку, диплом о профессиональной переподготовке могут получить люди, у которых уже есть одно образование. У него уже есть высшее образование медицинское. И вот на базе этого своего диплома он еще получил диплом теолога.
Ну, конечно, это расширяет вот,
его возможности,
поле деятельности,
да. И все. Уже несколько у нас выпусков было курсы повышения квалификации для православных библиотекарей. Все знают, что у нас почти на каждом приходе есть такая небольшая библиотечка православная, но есть приходы, где уже довольно большие библиотеки. И там работают люди, как правило, это такие благочестивые прихожанки, но у них нет специального библиотечного образования. И вот мы такие курсы открыли повышение квалификации для приходских библиотекарей. И там мы не только их учим работать с библиографическими материалами, у нас есть специальный специалист, который этому учит, как эти библиографические описания составлять, я в этом не очень разбираюсь. Но и второй модуль этих курсов, здесь уже ведет эти занятия священник. Он показывает, как православный библиотекарь на приходе может не только выдавать книжки, но и организовывать какие-то духовно-просветительские мероприятия.
Вести, ну, какие-то выставки.
Да,
скажем,
конечно.
Да?
Выставки, вечера, вот какие-то, может быть, конкурсы. То есть не просто, как я уже сказала, не просто выдавать книжки, но также и помогать настоятелю, да, проводить вот эти духовные различные беседы, проводить различные просветительские мероприятия.
То есть становиться своего рода тоже миссионером.
Ну, конечно, да, конечно. Вот, и таких у нас программ уже очень много, и тоже они, у нас эти программы, аннотации этих программ выставлены на сайте, и можно с ними познакомиться и звонить нам, и записываться на эти курсы. По крайней мере, те, кто уже у нас поучился, они очень довольны. И я даже вот что скажу, что мы не только в Екатеринбурге эти курсы проводим, но также у нас есть выездные курсы. Вот недавно наши преподаватели съездили в Каменскую епархию, и там у них было 15 слушательниц, и наши преподаватели провели у них курсы повышения квалификации по вот это самое ОРКСЭ, основы религиозной культуры, светской этики, методика преподавания этой дисциплины для светских учителей и для учительниц из церковно-приходских школ.
Смотрите, так что разные формы работы, да,
да, мы вот такие,
обучение.
Да, ездим в разные города и даже летаем в некоторые города, чтобы, если нас приглашают, то мы никогда не отказываемся. Это называется дополнительное профессиональное образование. Еще раз скажу, что его могут получить только те, у кого уже какое-то образование есть, либо среднее профессиональное, либо высшее образование.
Повыше, да.
Да, они повышают квалификацию или получают такой диплом о профессиональной переподготовки, который даст им возможность уже, может быть, переключиться на какой-то иной вид профессиональной деятельности.
Да, да, замечательно. Скоро начнется новый виток, набор, так сказать, да, новый виток, и да, люди будут поступать к вам. Что вы порекомендуете?
Да, прием документов мы начнем в июне 2019 года, в июне. Но это действительно месяцы эти очень быстро пролетят, поэтому тем, кто будет к нам поступать на базе экзаменов, я бы советовала пойти к нам на сайт, посмотреть вопросы к экзаменам, вопросы по истории, по обществознанию, начинать готовиться. И у нас даже там есть такой портал для абитуриента, и там выставлены лекции специально для абитуриентов, начитанные нашими преподавателями. Можно эти лекции прослушать.
Хорошо, замечательно. Спасибо вам.
Спасибо, Валентина,
за рассказ о вашей деятельности Миссионерского института. И благодарю за вот эту тему по тому, как правильно говорить, как правильно писать. Ну, то есть вы нас постепенно нас, радиослушателей наших, образовываете.
Ну, слава Богу за все, Валентина.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в студии радиоканала «Воскресенье» была ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Я вас благодарю.
Спасибо.
Приходите к нам.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.